кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В процентах немного, всего плюс 0,9. Однако в денежном выражении 4 миллиарда долларов госдолг, уточнил ЦБ, увеличился из-за роста долговой нагрузки банков. Российские аудиторы решили попробовать свои силы в оценке международных институтов. Если повезет, то специалистам из России доверят ревизию продовольственной программы ООН и МАГАТЭ. Предложение не поспевает за спросом. Международное энергетическое агентство оценило ситуацию на нефтяном рынке. Вполне допустимо, что в какой-то момент может возникнуть дефицит. С нами на связи шеф-аналитик Телетрейд Петр Пушкарев. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Вот в процентах немного 0,9. Тем не менее, в долларах это 4 миллиарда. Это рост долга. Банк России сообщил об этом. Общий же объем сейчас в рублях 20 триллионов. Как уточнил регулятор, показатель стал выше из-за роста долговой нагрузки банков. Судя по прогнозам, цифра может подрасти и в следующем году еще на триллион. По сравнению с большинством стран, один из самых маленьких долгов у России же, правильно? Однако тенденция настораживает. С каждым годом все выше и выше. Чего стоит опасаться?
Ну, смотрите, в процентах 471,5 миллиардов долларов. Это, ну, грубо говоря, 35 триллионов рублей по нынешнему курсу. То есть примерно 33% от ВВП. Это небольшая величина за такую величину долга, причем это не госдолг, а долг, это и долг банковской системы сюда входит, и каких-то других субъектов предпринимательства, там включая и большие нефтяные компании, и малые, даже, может, где-то, ну, меньшие по размеру формы бизнеса. То есть так или иначе, из этой суммы госдолг составляет сейчас порядка 17 с небольшим процентов ВВП, он превысил планку где-то в 20 триллионов рублей, то есть, соответственно, это меньше, чем 2/3 от общей величины долга. То есть суммы абсолютно не только не пугающие, а если вспомним, еще недавно мы хотели, чтобы у нас была возможность спокойно наращивать размер долга, как раз переживания все по поводу, не будет ли санкций против там первичного, вторичного рынка УФП, против евробондов российских компаний, разрешат ли размещать на бирже лондонской. Это все было про это. И, в общем, оказалось, что теперь можно, но теперь даже Россия сама понемножку сдерживает этот процесс. То есть желающих больше, но, допустим, далеко не, если не ходить, на сегодняшнем аукционе Минфина, скажем, вот одна из бумаг 8-летняя, она предлагалась в объеме всего лишь 10 миллиардов рублей. То есть Минфин больше не предлагает. При этом спрос выше, размер спроса почти в 20 миллиардов рублей. Но поскольку инвесторы хотят 7,28% годовых, платить столько по долгу Россия, в принципе, не хочет и в итоге размещает меньше предложения. А по другой бумаге, где инвесторы по 15-летней просили почти 7,40 годовых, там вообще мы разместили меньше предложения на треть. То есть в действительности большой потребности к таковой в наращивании госдолга именно государственная система не испытывает. Нам бы понять сейчас, что с этими резервами делать, если посмотреть, то из всех программ стимулирующих, ограждающих бизнес от ограничений самих же властей, так скажем, очень многое до сих пор еще в этой системе не продумано. То есть поэтому нам пока разобраться бы, куда потратить эти средства. Вот, скажем, я очень понимаю Центральный банк России в том плане, что не выделяют пока каких-то огромных средств правительству дополнительно, потому что правительство, например, не придумало до сих пор программу, как простимулировать рост зарплат, скажем, субсидиями. Грубо говоря, давать субсидии больше предполагается тем, кто поднимает своим сотрудникам, да, зарплату. Нет такой системы, как бы нет смысла выделять, нет смысла наращивать долг сильнее. Но в плане каких-то рисков здесь сейчас вот, ну, совсем не о чем говорить. То есть это меньше объема всех золотовалютных резервов, примерно на 130 миллиардов долларов, а не больше. Это считая и госдолг, и корпоративный долг, все. То есть, в принципе, ни о чем, что называется, все абсолютно под контролем.
Пойдем далее. Российские аудиторы решили попробовать свои силы в оценке международных институтов. Заявка на участие в конкурсе подана от имени Счетной палаты. И, по словам главы ведомства Алексея Кудрина, команда обладает самыми современными методами аудита и готова качественно провести ревизию, будучи даже на расстоянии. Если в ООН дадут добро, то специалистам из России доверят ревизию продовольственной программы ООН и МАГАТЭ. Петр, вот битва обещает быть серьезной. Вы верите, что российским специалистам удастся отстоять свое право на аудит международных институтов?
Я уверен, то, что мы этого достойны. Раз, то, что в ООН, у Счетной палаты России уже хорошая, я бы сказал, даже отличная репутация. Два, поскольку уже организация по промышленному развитию, она отдала под аудит именно нашей Счетной палаты свою деятельность. И эта работа уже проведена качественно. Все убедились, что стандарты нужные России соблюдает. Здесь скорее вопрос, может быть, в другом плане. Там вот мы провели прекрасно чемпионат мира по футболу 2018 года. Но это не значит, что нам теперь отдадут и 22-го, и 26-го, и так далее. То есть здесь есть определенная даже не то, что конкуренция, но понятие о каком-то более-менее справедливом распределении, может быть, этой работы. Интересно было бы, если бы проект поручили нескольким странам. Вот если это будет таким образом организовано, там, скажем, в восьмерку, насколько я понимаю, сейчас Счетная палата, да, попала в шорт-лист, десятку. Вот если, например, скажем, пяти хотя бы компаниям или восьми даже всем поручат одновременно эту деятельность, тут сразу будет и прозрачность самой организации, продовольственной программы, распределение помощи. Мне кажется, вот в этом были бы заинтересованы все.
А что может дать России вот само вот это участие в таком, если можно сказать, конкурсе?
Ну, помимо наверняка денежных неких возможных отчислений, здесь все-таки это работа, которая может проводиться не только на общественной основе в будущем. Наверное, все-таки можно говорить о том, что мы проверяем в том числе организацию в деятельности, в которой мы участвуем. Вот была ситуация, скажем, когда Трамп и его администрация посмотрели на то, как работает Всемирная организация здравоохранения, и сказали: слушайте, ребят, нас не устраивает так, как вы работаете. Ваши рекомендации там закрывают всю нашу экономику и противоречивы. Мы не будем там содержать, вы нас не предупредили о вирусе вовремя. Но это просто пример того, что страна может посмотреть и сказать: слушайте, а мы в этом, пожалуй, вот не участвуем, пока вы какие-то проблемы не ликвидируете. Поэтому, в принципе, мы же делаем во все эти программы взносы. Вот в продовольственной программе «Россия-Россия» очень активно участвует. Это и логично, то есть здесь и помощь странам Африки не всегда, это, скажем, даже полностью бескорыстно делается, потому что мы помогаем в одном, получаем какие-то контракты, соответственно, в другом, в том числе там на поставку техники, предположим. Сейчас не так много объективно стран, может быть, в мире, в которых востребована наша продукция машиностроения, но на африканском континенте, в некоторых странах Южной Америки вполне есть такой рынок, там заинтересованы по соотношению цена-качество, как в свое время на Кубу мы поставляли. Вот, то есть, получается, завязки такие как бы неочевидные идут. Казалось бы, там начинается с аудита одного проекта, но в итоге мы можем что-то и в более широком плане, даже в экономическом смысле, с этого поиметь как страна.
Ясно. В завершении нашей с вами беседы о нефти. Предложение, не поспевая за спросом, Международное энергетическое агентство оценило ситуацию на нефтяном рынке. Вполне допустимо, говорят там, что может возникнуть дефицит, так как поставки черного золота растут не так быстро, как этого хотелось бы странам-потребителям, отмечают в МЭА. На фоне этого страны ОПЕК плюс не пришли к компромиссу по росту добычи с августа, а Объединенные Арабские Эмираты вообще против продления сделки. Петр, вот, собственно, тем, кто добывает, по большому счету, это же только на руку. Чем меньше предложение, тем выше котировки и прибыль. Или так рассуждать сейчас некорректно?
Ну, на самом деле, все не так однозначно. На каком-то этапе, конечно же, напрямую высокие котировки, они приносят экспортерам выгоду. Но если скорость прибавок в поставках, скажем, сырой нефти на рынок со стороны той же ОПЕК+, картеля, окажется недостаточной, там цены могут выстрелить вообще хорошо. Могут там не только что $80 за баррель. Уже Goldman Sachs, Bank of America прогнозируют и больше $100 за баррель в следующем году, если такими темпами будет предложение отставать от мировой потребности. Но насколько это хорошо? То есть сначала у тебя есть прибыль. Это увеличивает экспортные поступления для России. Еще больше важно это для бюджета стран залива. Но слишком дорогого топлива просто на длительное время мировая экономика не выдержит. Это приведет сразу к торможению большинства восстановительных процессов. Не только причем в Европе, Азии, там, например, в меньшей степени в Америке, где есть и свое топливо, но тем не менее оно тоже крупнейший сейчас и экспортер, получается, и импортер там другой рукой. Но вот в беднейших странах Африки, в государствах той же Южной Америки, высокая цена на топливо, она просто неприемлема, мир слишком взаимозависим, там сразу пойдет рост себестоимости производства, всех транспортных расходов из-за дорогого бензина, все это потянет за собой наверх розничные цены и, как результат, замедлит потребление. Причем не только в этих странах. Вот, например, китайские предприятия промышленные, которые обслуживают ту же Африку, вот Шопотреб или Индии, они тоже должны будут притормозить, если спрос снизится, там, скажем, из Африки, из других стран. В итоге, разогнавшись на полную катушку мощности промышленной при дорогой нефти, они могут резко сбавить обороты, уронить спрос. В итоге со 100 там, с лишним, может вообще 120, например, долларов за баррель, качели нефтяных цен достигнут максимальной точки, они могут движение выполнить по дуге мощное такое же в обратном направлении, скажем, под 60. И дальше будет проблема, как это выруливать. Другое дело, что на данный момент есть такое, честно говоря, ощущение, что ОПЕК, она скорее забросила пробный шар. Мне вот, честно говоря, не представляется, что настолько непримиримое разногласие. Мне думается, они просто решили посмотреть, что будет, если мы просигналим рынку, ну, несколько, скажем, вот большие проблемы, там, рассогласованность, чем они были. Насколько упадут цены? Убедились, что всего лишь на $72, и оттуда нефть даже по этих раскладах купили. Уже она 75-76, там, выше поднимается. То есть, в принципе, таким образом, может быть, ОПЕК плюс хочет оценить, а насколько нужно поднимать объемы? На 400 там, тысяч баррелей в сутки? На 500? Или, может быть, действительно пойти навстречу Эмиратам, которые хотят больше там разово прибавить? Может быть, и России там дали бы возможность еще прибавить немножко? То есть убедиться, что это не только не обрушит рынок, а наоборот, в нынешних условиях его успокоит, даст такой полномерный ралли. То есть не резкий взлет цены. Для всех было бы, на самом деле, для всех была бы лучшая ситуация, когда цены показывали там условно 78, там, -80 к осени, там, после осени, там, условно, 82, в следующем году, там, условно, 85, там, не знаю, ну, максимум, может быть, 90, и не поднимались бы выше, а держались бы просто высоко вот в этом вот тренде, там, который может перерасти в боковик на высоком уровне. Если ОПЕК плюс действительно в августе введет квоты по предполагаемому плану первоначально и чуть добавит Эмиратам, скажем, чуть добавит, предположим, может быть, России или Казахстану, значит, таков и был первоначальный план, значит, в этом случае и мировой спрос будет в целом удовлетворен. Но предложение все время будет чуть отставать. Вот я посчитал, если по 400 тысяч прибавлять в первый месяц, там, скажем, 400 еще добавлять во второй, и так 5 месяцев, в сумме прибавка составит там, ну, максимум 2,5 миллиона баррелей к концу года. А спрос вырастет примерно на 6 по оценкам Международной же энергетической ассоциации, да и ОПЕК. То есть там ожидают 100 с лишним миллионов баррелей в сутки, может потребоваться в конце года. А сейчас, ну, где-то 94-95 колеблется, может быть, уже пока мы с вами говорим, но уже на самом деле, может быть, свежие данные выше.
Понятно. Но в любом случае есть надежда на то, что сделка ОПЕК плюс все-таки будет продлена. Петр, спасибо вам огромное за участие в беседе. Это были комментарии от шеф-аналитика Teletrade Петра Пушкарева. В студии для вас работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.